Здравствуйте, в студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про историю арабского халифата. И логически мы подошли к вопросу, которым обычно заканчиваются все программы, а почему все разваливалось? С чего начинался развал? Помогает нам в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день. И все-таки, с чего начинается развал?
Процесс дезинтеграции средневекового арабо-мусульманского государства, возглавляемого халифами, начинается в эпоху аббасидов. Примерно через 100 лет после начала правления этой династии, в IX веке. Это очень сложный комплексный процесс, который действительно был обусловлен целым рядом обстоятельств. Прежде всего, огромными географическими пространствами государства, которое становилось трудноуправляемым из одного центра, каковым теперь был Багдад. Это предполагало предоставление наместникам провинций и миром широких полномочий. У них есть свои воинские контингенты, своя казна, и возникает по вполне понятным причинам у некоторых из них искушение начать проводить собственную внутреннюю, а затем и внешнюю политику, лишь номинально признавая власть халифа. А что значит номинально признавать его власть? Ну, для этого достаточно чеканить его имя на монете и обязательно упоминать его имя в пятничной хутбе, то есть в мусульманской проповеди. Еще очень важный фактор – это рост влияния неарабских этнических групп в военно-административной элите халифата в эпоху аббасидов. Это в первую очередь иранцы, персы и представители других ираноязычных народностей Ирана и Средней Азии. А также дальше начинается рост влияния выходцев из тюркской, тюркоязычной среды. Это выходцы из военных рабов и наемников, которые, некоторые из которых становятся влиятельными в рядах халифской гвардии. А визирями все чаще становятся именно, ну, как сейчас мы сказали бы, этнические персы. И все, на все это накладываются вполне закономерные интриги, придворные интриги и борьба за власть и влияние между различными претендентами. Ведь если у халифа несколько сыновей, а так, как правило, и было, то все они, согласно нормам мусульманского права, обладали равными правами на престол. Ведь в этой цивилизации не было аналога европейского майората, да, когда преимущественные права были у старшего сына. Несколько сыновей, несколько претендентов, даже если халиф одного из них позиционировал в качестве преемника, другие могли потом начать это оспаривать. И вот вам уже почвы для усобиц, в которые могли вовлекаться различные воинские контингенты с их военачальниками и наместники различных провинций.
Ну, то есть мы пришли к очень всем знакомой и очень хорошо понятной ситуации наследственной передачи власти. Так?
Да, очень важный вопрос. С одной стороны, с правовой точки зрения, это действительно было несколько иначе, потому что, в отличие от западноевропейского средневекового феодализма, в арабо-мусульманском мире не было принципа, официального принципа иерархии, сеньоры-вассалы. И вот этого правила «вассал моего вассала уже не мой вассал». Здесь основная масса государственных земель считались именно владением государства, которое халиф и олицетворял. Халиф предоставлял право сбора податей с тех или иных областей, здесь важен термин «икта», то есть он предоставлял право сбора податей с тех или иных областей, допустим, военачальникам или кому-то из придворных доверенных лиц в обмен на несение службы. Но это не давало им наследственных прав на эту землю. Можно было икта, вот этот надел, отобрать, передать кому-то другому. А с другой стороны, могущественные, набиравшие все большую силу наместники провинций, эмиры, и чем дальше, тем больше неарабского происхождения, иранского, тюркского и так далее, действительно стремились утвердить свои династии. То есть они начинали воспринимать вверенные им провинции, ну, как свои вотчины, если угодно. И лишь демонстративно, с одной стороны, показывая уважение, номинальное уважение к халифам, стремились проводить самостоятельную политику, опираясь на свои собственные армии. Вот такие династии возникают на территории Средней Азии, Афганистана, скажем, династии тахиридов, саманидов, газневидов. Такие династии возникают и в Северной Африке, на территории Египта, Ифрики или Туниса, на территории Алжира и так далее. Ну а в Испании, мы помним, она уже, арабо-мусульманская Испания, она и не была подконтрольна аббасидам. Там осколки свергнутой прежней омейядской династии утвердились и затем даже провозгласили собственный альтернативный халифат.
То есть получается, что омейяды утвердились в Испании, так?
Совершенно верно. Омейядские эмиры в Кордове, а затем с 929 года халифы, уже присвоившие себе халифский титул, они проводили, во-первых, политику максимальной веротерпимости по отношению к христианам и к иудеям, и тех было много. В первые века исламского господства в Испании их было больше, чем мусульман. И в политической жизни, и в социально-экономической жизни шло мирное взаимодействие и, если угодно, взаимообогащение этих культур. Арабский язык постепенно и в Испании начинал доминировать над латынью в качестве официального языка, языка делопроизводства, языка науки, языка поэзии. И Кордова вообще была в то время, в X-XI веках, крупнейшим по населению городом на территории Западной Европы. На порядок крупнее, чем тогдашний Лондон или Париж. И Кордова и другие города арабо-мусульманской Испании – это и центры торговли, и центры ремесла, и центры наук, интеллектуальной деятельности.
То есть правильно ли я понимаю, что для арабской элиты европейцы, ну, европейцы того периода, это что-то посередине между варваром, в хорошем смысле слова, это при хорошем отношении, и условной домашней зверушкой при плохом отношении?
Вопрос важный, и здесь нужно сказать о стереотипах восприятия образа другого. Для арабо-мусульманских современников тех веков, ну, во-первых, было четкое разделение. Вот Византия, византийские владения – это образ Рима по-прежнему, да, каковым Византия официально продолжала считаться, Рум, да, отсюда Рум, Ромеи, все подданные Византии. Будь то греки, армяне, славяне, но это Рум. А вот дальше, на запад, был образ, собирательный стереотипный образ франков, по-арабски ифранч, то есть людей, которые воспринимались, ну, если угодно, как варвары. Они воспринимались примерно так, как Римская империя в свое время воспринимала франков, вандалов, вестготов и другие союза германских племен. То есть не было с точки зрения арабо-мусульманского восприятия там, отдельно Франции, Германии. Это все некие земли франков. Именно этот стереотип максимально транслировался в эпоху крестовых походов с конца XI и до конца XIII веков. Мусульманские современники подчеркивали в своих сочинениях, насколько эти ифранч, эти франки, кажутся им малообразованными, дикими, что единственное их достоинство – это доблесть. Но эта доблесть, как писал мусульманский современник крестовых походов Усама ибн Мункис, подобна доблести животных, потому что у животных тоже есть доблесть. А вот этики, морали – с точки зрения мусульман этим франкам в кавычках явно не хватало.
Давайте еще раз к глобусу обратимся. Вот правильно ли я понимаю, глядя на глобус, у нас есть кусок халифата, который граничит с франками, это кусок Западной Европы, У нас есть кусок халифата, который граничит с Византийской империей. Это условно Юго-Восточная Европа и Черноморье. Черноморье, Средиземноморье. И у нас есть кусок халифата, который граничит условно с таким классическим Востоком, с Китаем. С учетом всех тех особенностей развития технологий, средств связи, разделения властей, это, по идее, должно приводить к тому, что у нас на территории одного государства, халифата, будут совершенно разные модели управления, совершенно разные понимания соседей и совершенно разная реализация политики. Это приведет к чему? Это фактор разобщения? Это то, что будет влиять на, извините, дезинтеграционные процессы общества?
Совершенно верно. По сути дела, речь идет о том, что в пределах одного очень крупного государства, простиравшегося, владения которого простирались от Атлантики на западе до реки Инд и Центральной Азии на востоке, несколько очень крупных регионов постепенно обретали каждый свою судьбу. И для арабо-мусульманской Испании на протяжении нескольких веков главной проблемой было противоборство с христианскими государствами северной части Пиренейского полуострова, которые стремились осуществлять реконкисту, отвоевание земель у мусульман. Этот процесс продолжался до конца 15 века. Еще правители арабо-мусульманской Испании неоднократно получали поддержку от династий, мусульманских династий Магриба с территории современного Марокко, которые приходили и подчиняли себе мусульманскую Испанию именно под предлогом необходимости объединения сил в борьбе против реконкисты. С другой стороны, войны с Византией, граница с Византией на востоке Малой Азии – это военная граница. Это несколько веков противоборства, хотя и торговые связи были. И Средняя Азия, среднеазиатские династии мусульманские, которые были связаны, конечно же, с экономикой Шелкового пути и отсюда экономические контакты с Китаем, но с их точки зрения то, что происходило, скажем, в западных частях владений халифов, это очень и очень далеко во всех отношениях.
Я слегка переиначу известное высказывание. Мы вот так вот галопом по Средней Азии проговорили, как изменялся или видоизменялся халифат в зависимости от того, с кем он граничил, в зависимости от тех территорий, которые были у него под властью. Условно территория Кордовы, условно территория в районе Восточного Средиземноморья и условные восточные границы с Китаем – это, по сути, три совершенно разных государства, при этом объединенных одним названием. Время сегодня подходит к концу. Мы будем продолжать разговор о том, что из себя представлял арабский халифат, но это будут уже следующие программы. Помогает нам в этом хитросплетении разобраться наш проводник в истории халифата, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, спасибо.
Спасибо, всего доброго.
На сегодня это все. Встретимся в следующий раз. У нас будут новые страницы истории халифата. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.